Глава 18.
В чем конкретно состоит ваш вопрос? Каковы особенности автомата Стэн? Боюсь, я не понял, что вы имеете в виду, сэр, — заявил Драйер.
Куратор вертел в руках автомат, будто пытался прочесть на нем ответ. «Я плохо выразил свою мысль», — сказал Трой. «Позвольте, я попробую снова. Мы с вами оба смотрим на автомат не так, как случайный наблюдатель. Вы — куратор технологического архива, специалист по оружию любых видов. Я тоже специалист, поскольку применял его в деле. Равно, как и полковник Маккаллоу».
«Ах да, полковник, вы тут несколько дней назад спрашивали о нем, я правильно помню? Вы нашли пропавшие предметы?»
«Пока нет, но дело расследуется. Потому-то мне и нужна ваша консультация по поводу автомата, с которым ушел полковник. Что это за оружие? У него высокая точность попадания? Большая скорострельность или малая вероятность отказа?»
«На самом деле как раз наоборот. Этот автомат разработали в страшной спешке в начале Второй мировой. Скорострельность низкая, точность невысокая, а затвор часто заедает».
«Не слишком заманчиво», — заметил Трой. Он взял автомат и провел пальцем по грубым сварным швам, соединявшим ствольную коробку с металлической трубой, образовывающей ложу. «И много их выпустили?»
«Всего более 4 миллионов».
«Это же чертова уйма стволов! А зачем? Если оружие настолько плохое, зачем его шлепать в таких количествах?»
«Вы, молодой человек, представьте себе тогдашнюю ситуацию. Германия выигрывает войну начисто. Франция и Нидерланды с Бельгией и Данией захвачены, и англичане противостоят мощнейшему врагу почти в одиночку. Современного оружия у них очень мало, если вообще есть. Несмотря на все уроки о значении современного оружия, которое гражданская война в Испании не просто преподала, а разжевала и в рот положила. Англия вступила в войну вообще не имея на вооружении автоматического стрелкового оружия. Была паника, и вторжение немцев ожидалось в любую минуту. И любое оружие было лучше его полного отсутствия. Этот автомат системы Стэн делался в страшной спешке. И несмотря на все упомянутые мной дефекты, он весьма прост в производстве. Субподрядчики его клепали буквально в переоборудованных амбарах и складах. И еще он был баснословно дешев. Каждый экземпляр обходился, если память мне не изменяет, в 2 фунта 10 шиллингов. Меньше $6. В наши дни многомиллионных систем в это трудно поверить. Потому-то их и штамповали миллионами. Маленький уродец-автомат — самое выдающееся оружие во всем арсенале союзников. И заметьте себе, это только первая модель. История второй модели еще интереснее.
Драйер отложил автомат в сторону и развернул другой, который принес из хранилища. Автомат был уродливее своего предшественника. На патроннике следы напильника, а на кожухе затвора грубая сварка. Драйер ласково по нему похлопал.
«Этих было сделано больше 2 миллионов менее чем за 2 года. Наверное, самое простое из всех видов автоматического оружия, уж, наверное, самый простой пистолет-пулемет. Смотрите, ствол — просто стальная труба, закрепленная скобой на болтах. А ствольная коробка — кусок гнутой трубы. Ударный механизм проще не бывает, боек да пружина. Нажал спусковой крючок и пошел палить. Пули разбрызгиваются, как вода из шланга. Смертельное оружие и очень простое».
«Простое — подходящее слово. Сделай его вручную, он не мог бы быть грубее». Драйер усмехнулся и погладил автомат.
«Так оно и было, мистер Харман. Во многих странах бойцы сопротивления делали его вручную. Вот этот сделан в Копенгагене бойцами датского сопротивления прямо под носом у немцев».
Кусочки плана Маккаллоу вставали на свои места. Трой не очень помнил, какое оружие применялось в гражданской войне, но таких автоматов в то время точно быть не могло.
Полковник был сумасшедший, но совсем не дурак. Он разбирался и в оружии, и в тактике, и в войне. Он знал Вьетнам, где примитивная армия, не имеющая даже такого оружия, прилично потрепала армию страны с самой высокой в мире технологией. Маккаллоу хорошо выучил этот урок. «Что еще я мог бы вам сообщить?»
Вопрос Драйера вывел Трое из мрачного раздумья. Он качнул головой. «Спасибо, мистер Драйер, больше ничего. Ваша помощь неоценима. О дальнейшем ходе дела мы вам сообщим. Однако между нами скажу. Я полагаю, что чертежи и автомат вы можете списать как потерю. Они уже не вернутся».
«Боже мой, это очень плохо. Синьки восстановить можно, но само оружие было уникальным».
«Примите мои соболезнования, мистер Драйер. Еще раз спасибо за помощь». Дорога до лаборатории была недолгой. У ограды охранник замахал трое рукой. Уж не вспомнил ли майор Ван Дайвер о его пропуске?
«Для вас сообщение, лейтенант, от доктора Делькур. Она просила вас сразу, как приедете, подняться к ней в кабинет».
«Спасибо, Чарли. Я прямо сейчас туда». Чтобы не попасться на глаза охране, он объехал здание с другой стороны. Если они забыли отобрать у него пропуск, напоминать ему он не собирается. По черной лестнице он поднялся на нужный этаж и вошел в приемную. Секретарша сразу впустила его в кабинет. Там сидел Боб Клейман, откинувшись в кресле и держа в руках чашку кофе. Он замахал трое свободной рукой. Роксана подняла голову от бумаг на столе и улыбнулась.
«Заходи, Трой. Тебе передали мою просьбу? В твоем офисе мне сказали, что тебя нет».
«Я все равно ехал сюда, и охранник у ворот сказал, что ты хочешь меня видеть».
«Я хотел тебе сообщить, что мы выделили то смещение времени, которое использовал Макалу».
Она оторвала полоску от листа бумаги на столе. «Он вернулся в эту дату. 4 июля 1858 года».
«4 июля. День независимости США. Государственный праздник».
«Похоже, наш друг-полковник — горячий патриот».
«Очень сомневаюсь. Здесь должна быть другая причина. Наверное, он хотел иметь гарантию, что его прибытие пройдет незамеченным. 4 июля народ смотрит парад и вообще занят празднеством».
«Ты прав. Я просто не подумала об этом».
«Я подумал», — серьезно ответил Трой. «Я в течение некоторого времени пытался влезть в шкуру полковника. Рассуждать, как он, и реагировать так же. До некоторой степени я преуспел. Но в шкуре полковника не очень приятно. Он псих. Я не хочу вдаваться во все детали того, как я восстановил план полковника, но теперь я его знаю». «Это может прозвучать несколько неожиданно, так что постарайтесь не смеяться».
«Во всем, что касается полковника, нет ничего смешного», — заметил Клейман. «Эллен Харпер был моим другом. Отравление — ужасная смерть».
Они терпеливо слушали. Сначала с недоверием, потом с возрастающим пониманием.
«То, что ты говоришь, может быть правдой», — заметила Роксана. «Идея сумасшедшая, но и полковник сумасшедший».
«Сдвинутый, как целый дурдом», — добавил Клейман. «И позвольте мне вам сказать, что я надеюсь, что Трой прав, потому что тогда Макалу, с нашей точки зрения, давно уже помер. Какое-то время в прошлом он еще жил, но свой дурацкий план он не осуществил».
«Откуда ты знаешь?» — спросил Трой.
«Потому что история не изменилась, друг. Как Юг проиграл войну, так оно и осталось».
«Здесь они проиграли войну», — сказала Роксана. «Но в параллельной ветви, может, и нет».
Трой поднял брови. «Я тебя не понял».
«Это одна из многих теорий о природе времени. Она отрицает наиболее распространенное представление о времени, как о реке, протекающей из прошлого в будущее через настоящее и при этом неизменной. За ней можно наблюдать, но на нее нельзя воздействовать. Современная версия древнего понятия о предопределении, которое вступает в конфликт с понятием свободы воли. Если будущее неизменно, то мы только игрушки в руках времени, живущие предопределенной нам жизнью и имеющие не больше свободы, чем актеры на экране кино. Если же воля человека свободна, и мы имеем возможность изменять будущее, то с точки зрения этого будущего мы изменяем прошлое».
«Глубокая мысль», — встрял Клейман. «Физика, замешанная на философии. Именно этими вопросами нам придется заниматься сейчас, поскольку мы-то знаем, что путешествия во времени возможны. Это приводит нас к другой теории о природе времени, а именно, о возможности ветвления времени и параллельных временных потоках. Например, допустим, что англичане расстреляли как изменника Джорджа Вашингтона раньше, чем он победил. В этом случае США до сих пор были бы колонией Великобритании. Возможно, что существует Вселенная, то есть мир, параллельный нашему, в котором это случилось. Таких вселенных может быть бесконечно много, и каждая из них порождена вероятностью во времени, возможностью выбора, изменением, сделанным из другого мира».
«Сложная теория», — сказал Трой.
«Уж конечно», — согласился Клейман. «И мы возвращаемся к тому, с чего начали. Если существует вселенная параллельных возможностей, нам без разницы, что там в прошлом сделал полковник Макалу. Нас это не затронет. Если он ничего не добьется, у нас все останется как было. Если он выполнит свой сволочной план, он создаст новую ветвь времени, и нас это опять-таки не коснется. Но если наше время можно изменить, а это не сделано, то его планы потерпели крах».
«Ты забыл еще одну возможность», — возразил Трой. «Допустим, его планы потерпели крах потому, что кто-то его остановил. Кто-то из настоящего, кто знал, что он задумал, отправился вслед за ним и помешал. Интересное рассуждение», — согласилась Роксана. «Но о его истинности принципиально невозможно сказать что-либо. Еще один парадокс времени. Либо полковник потерпел неудачу, потому что такова его судьба, и тогда его никто не должен был останавливать. Либо он был остановлен кем-то из настоящего, но так как мы знаем, что его остановили, нам нечего беспокоиться. В любом случае, что сделано, то сделано, и дальнейшее уже не наша забота».
«Все еще не могу согласиться», — угрюмо заметил Трой. «Я не могу его забыть, этого полковника. И то, что он сделал, я тоже не забуду. И что он еще может сделать? Что бы вы ни говорили, а остановить его надо».
«Если это можно сделать, отлично. Но как?» — спросил Клейман. «Ты видишь, как непросто ответить на этот вопрос. От сегодняшнего правосудия он сбежал сквозь время. И проще всего нам действительно забыть о нем. Понимаешь, с точки зрения нашего мира он уже давно сдох и похоронен».
«Для нас сегодня все в порядке», — согласился Трой. «А что с теми, кого он затронет? Мы знаем, что он там, в прошлом, и с каким-то преступным планом в голове. Есть ли способ как-нибудь обезвредить его?»
«Сомневаюсь», — сказал Клейман. «Что мы можем? Послать сообщение в полицию того времени? Предупредить, что некто Уэсли Макалу разыскивается полицией следующего столетия по обвинению в убийстве?»
«Я понимаю, что это невозможно. Но у вас есть машина времени. Должен же быть какой-то способ ее использовать. Если бы мы могли послать за ним команду, даже и команду не надо. Хватит одного человека, одного определенного человека. Макалу этого не ждет, поскольку считает, что его след во времени не найти».
«Верно. Но знаешь, ни от кого не потребуешь выполнения подобной задачи. Покинуть мир своего рождения, оказаться в прошлом, среди неизвестных опасностей, да еще знать, что дорога в один конец. Навсегда. Нет, Трой, даже и не думай. Полковник исчез, и с катертью дорога».
«Я знаю, что отсюда он ушел навсегда. Но меня мучает мысль, что где-то или когда-то, если так вернее, он творит какую-то мерзость».
«Трой, мы разобрали ситуацию в деталях», — мягко сказал Клейман. — «Ты сам видишь, что нет никакой возможности хоть что-то сделать. Он ускользнул от сегодняшнего правосудия в прошлое, и лучшее, что ты можешь сделать, — это забыть его. Он умер и похоронен».
— «Нет», — сказал Трой, — «не забуду». Сказано это было твердо, но без эмоций. Он пришел к решению, о котором подсознательно думал уже несколько дней. Теперь он осознал его. И понял, что это решение давно уже им принято. Макалу не удерет. Я пойду за ним.